Да.
Федор Михайлович?
Ага.
Лёва Селектор.
Да, да, Лёва, добрый день.
Удобно или, может быть, немножко попозже позвонить?
Да, нет, нормально. Нормально.
Нормально?
Вчера слушал допоздна записи.
Ага.
Тех, кого, да. Очень, очень интересно, конечно. Да.
Вы помните, на чем мы в прошлый раз остановились?
Да, примерно помню, да. Значит, мы остановились на моменте создания факультета.
Это 82-й год, да?
Да, 82-й год.
Ну, тогда давайте продолжим.
Да. Перед самым началом создания факультета была так сменена парадигма его создания. Я уже говорил, что Олег Михайлович Белоцерковский так поменял это дело, вступив в альянс с академиком Овчинниковым. Овчинников в тот период был очень авторитетной личностью, ну, член ЦК КПСС, член президиума академии, директор института. Ну и вообще активные, развивающиеся такие личностью. И поэтому, конечно, контакт с ним был стратегически правильным решением. Другое дело, что выглядело это не вполне этично по отношению к Чазову, с которым уже были проведены переговоры и готовились. Но это вопрос другой. Я был всего лишь свидетелем этого дела. Овчинников провел постановление правительства и ЦК КПСС о создании нового факультета в МФТИ. Ну, там было обозначено в постановлении цели этого дела, понятные. Значит, развитие физико-химической биологии, биотехнологии на базе известной кузницы исследовательских кадров физтеха. Определялась материальная сторона этого дела и предписывалось построить в Москве корпус, учебно-научный корпус площадью 12 тысяч квадратных метров. Выделение для этого дела 15 миллионов рублей. По тем временам очень приличные деньги, поскольку тогда доллар стоил 65 копеек. Ну и цены были несколько другие. Вот. И выделялась площадка для строительства в Москве. А именно вот в том месте, где от центра Москвы начинает расти к югу Севастопольский проспект. Вот такой лучик был. И вот в начале этого лучика, ближе к центру, предполагалось, значит, вот строительство нашего корпуса. Это было 2,5 гектара земли в живописном таком районе. Это холм. Вокруг него такой овраг, по дну которого проходила служебная железная дорога. А сам этот холм был зарос яблоневым садом и самостроенными гаражами. Примерно 70 гаражей. Вот. Вот в таком виде мы получили это распоряжение и начали его, ну, реализовать, так сказать. Вот. Ну, я был призван реализовать это дело. Меня назначили заместителем декана. Декана долгое время не было. Был только пост заместителя. Ну вот и началось это и строительство, ну, естественно, сначала на бумаге. Вот, и подбор, формирование кадров, значит, продумывание структуры его. Ну, приказом по институту на факультет были переведены те кафедры, которые уже существовали, биологическое направление, а именно вот кафедра физики живых систем с ФОПФа, кафедра молекулярной биофизики Лазуркина с ФИСХИМа, кафедра, я не помню ее тогдашнее название, это кафедра академика Костюка, киевская, киевский набор. Она потом стала называться молекулярной физиологии и биофизики. Ну и было решено создать дополнительную кафедру, новую, под руководством Овчинникова. Она называется физико-химической биологии и биотехнологии. Вот. Соответственно, большой круг базовых организаций был задействован сюда, поскольку каждая кафедра к тому времени уже опиралась на несколько базовых институтов. Ну и закипела работа. Сформировали ученый совет из представителей всех этих кафедр, общественности. Вот. Потребовалось создание партийной организации, естественно. И тут возникла пикантная ситуация, потому что я не был членом партии. Вот. Ну, я не собирался вступать даже в этот период. Но Белоцерковский сказал мне, что давай подавай заявление, я уже договорился в райкоме партии. Это меня очень удивило и расстроило. Вот, потому что я не люблю, когда надо мной есть нечто, что заставляет меня в порядке дисциплины делать то, с чем я не согласен. А членство в партии именно таким событием является. Но я рассудил так, что действительно, если я не буду членом партии, то это будет противоестественно. Представьте себе, на факультете работает партийная организация, членом которой я не являюсь, и за моей спиной, так сказать, принимает какие-то решения, рассматривает какие-то закрытые документы, о которых я не в курсе дела. Но согласитесь, это как бессмысленно. Ну, в общем, пришлось подать заявление, пройти процедуру приема, которая меня поразила по-своему, когда я ближе познакомился с этой организацией. Но в тот период секретарем парткома в институте был очень уважаемый мною Сергей Павлович. Аллилуев.
Ага.
Вот. Значит, я написал заявление, прошу принять меня члены КПСС, так как хочу увеличить эффективность своей работы. Это была святая правда.
Ага.
Но, значит, такое заявление вызвало, ну, не смех, но удивление, раздражение. Что это такое за повысить эффективность своей работы? Я должен просить сделать так, чтобы я был в передовых рядах строителей коммунизма. Вот. Я говорю, что да, я и так считаю, что я не в последних рядах. Ну, вот я объяснил, что вот я понимаю то, что вместе с партийными товарищами я буду работать более эффективно. Нет, это не годится. В общем, надо переписать заявление. Вот, по образцу. Вот. Выставили меня в коридор. Я вышел и был обескуражен. Подумал, что куда же я иду? Но потом подумал, ах, раз так, раз такие порядки, ну вот я, пожалуйста, напишу, что вы хотите. Че, мне деваться-то некуда, в общем. Вот. Ну и написал. Ну, вот, все, теперь все в порядке, значит, вот. Меня так рекомендовали. Ну, потом в райкоме, где пришлось писать заявление, там, кто твои родители. А дело в том, что была определенная разнарядка, в партии уже так просто не брали. Значит, старались исправить статистику членства в партии, а именно отдавать предпочтение тем, кто из рабочих. Из рабочих крестьян. Вот. Ну, значит, у меня к тому времени отец уже умер, мама еще была жива, она работала. Ну, отец мой всю жизнь был техническим интеллигентом, так сказать, инженером, самолетостроителем. Вот. Ну, и даже был директором завода одно время. То есть был рабочим, его не назовешь. А мама пошла работать, не имея специальности, пошла работать вахтером в театр сатиры. Вот. И когда я это сказал, там человек, который с меня брал эти сведения, прямо захлопал в ладошки: «А, я их хорошо, значит, из рабочих». Вот. И это сняло напряжение у них, потому что вдруг пришел великовозрастный человек, просится в партию, хотя всю жизнь уже без нее. Но, к счастью, для принимающих он оказался рабочим. Вот. Ну, было собеседование, и, значит, какой-то там такой язвительный старичок сказал: «Ну что, значит, к пенсии ближе захотелось стать членом партии?» Ну, как-то вопрос был, может быть, и справедливый для того, кто не в курсе дела, но довольно обидный. Но я не успел ничего ответить, как рядом сидящие женщины сказали: «Ну, он еще совсем не молодой, значит, он еще будет эффективно работать там». И как-то сняли это напряжение. Ну, короче говоря, меня приняли. Вот. Ну, и все закрутилось. Но, кстати говоря, поскольку наша организация факультетская была крайне маленькая, малочисленная вообще, не только членов партии, а вообще сотрудников, то, конечно, мы не могли создавать свою достойную организацию. Нас приписали к ФОПФу. Вот. И на первом же собрании я, как молодой член партии, значит, стал вникать в дело. И я не помню уже, какая была повестка дня, но что-то связанное, в общем, с какими-то решениями внутриинститутскими. И я, ну, считаю себя теперь уже членом этого коллектива, надо правду матку резать в глаза, я встал и сказал, что вот на физтехе есть факультет проблем управления, но я не знаю ни одного решения физтеховского, управленческого, которое носило бы научно обоснованный характер. Вот. Ну, это как-то вызвало такой, ну, не шок, но какое-то замешательство. Меня удивило. Потом я понял, что об этом не принято было говорить, даже в этом кругу. Вот. Буквально на следующий день было совещание у ректора, заведующих кафедрами и деканов, и я тоже принял участие. Вот ректор вел там, что-то опрашивал, и как только до меня дошла очередь, надо было что-то сказать, я открыл рот, а ректор на меня, значит, набросился, значит: «А ты биолог», таким пренебрежительным тоном, значит, работать надо. Я говорю: «Да я и так работаю», не поняв, в чем дело. А рядом со мной сидел Лев Дмитриевич Кудрявцев, заведующий кафедрой математики. Так незаметно взял меня за руку, прижал, чтобы я не встал. И тихо сказал: промолчать надо. Но с тех пор я вообще набрал в рот воды и решил, что нет, ничего я не буду говорить, раз вам это не нравится, ну и живите как хотите. Значит, я после этого никаких инициатив принципиально не стал озвучивать, обсуждать их где-то. Вот. А потом стало ясно, значит, что на партийном собрании, не буду называть фамилию, я потом вычислил, кто это был, был человек, который, значит, информировал ректора о всем, что происходило, и, так сказать, меня заложил сразу же после собрания. Это было в один день, а на следующий день уже ректор знал и уже, значит, затаил на меня такое неудовольствие резкое. Вот. И у нас довольно долго с Белоцерковским были такие натянутые отношения в этом плане. Вот. Но потом, когда уже меня избирали деканом, это была первая в институте демократическая такая процедура, действительно были выборы, и Большой Совет утверждал каждого в отдельности, обсуждал, голосовал, и Белоцерковский, выступая, ну, может быть, чувствуя свою, так сказать, вину, что ли, за этот инцидент, сказал обо мне несколько теплых слов. Вот. Ну, в общем, так сглажен был этот конфликт. Ну вот, если вернуться к существу дела, то началось проектирование корпуса. Это довольно длительная процедура, которая заняла порядка года. Это мы просто были заказчиками, соответствующие фирмы, организации тогда еще проектировала. Запроектировали там 4,5 этажа, поскольку местность была неровная, значит, этажи получились неравномерно распределенными, но лежал корпус так, не стоял торчком, а лежал в длину. Рядом было общежитие, да, это тоже было записано в постановлении, общежитие улучшенной комфортности на 500 человек. Мы предполагали, что в процессе развития мы будем принимать и иностранных студентов. Спортивная площадка была обозначена, такая танцевальная ротонда была обозначена там. Ну, в общем, такой уютный уголок должен быть в таком относительно зеленом месте. Вот, когда мы познакомились с проектом, я первый вопрос, который задал, почему здание лежит? Ведь рядом стоящие там жилые здания высотные, мы как-то выпадаем из этого. Архитекторы сказали, так это специально мы сделали, чтобы здание не затерялось в жилых, а выглядело таким самостоятельным архитектурным ансамблем. А потом, когда была защита уже в правительстве Москвы, тогда Ельцин уже хозяйничал в Москве. Вот. И оппоненты задали тот же самый вопрос. Почему здание торчит? Так нельзя, так некрасиво, значит, выбивается из ансамбля, надо переделать. Вот. Затем было сказано, а вот тут рядом железная дорога, и вы будете воспитывать не курчатовых, а каких-то неврастенников, потому что поезда не будут давать возможность студентам нормально отдыхать и спать. Хотя известно было, что эта дорога практически не действует, и в сутки там проходит 3 или 4 состава товарных каких-то там. Вот. Ну, стало ясно, что это надуманные возражения все. Ну, потом мы поняли, что была установка Ельцина не пускать в Москву никакие новые организации. Вот. И это так, были какие-то придирки. Ну, на самом деле, с ними пришлось считаться, и где-то там порядка полугода ушло на то, чтобы там переделать. Это сильно затянуло строительство. И когда наконец нам дали добро, то выяснилось, что на нашей площадке уже расположена другая организация. Но я пропустил один момент важный. пока шло проектирование, мы начали осваивать площадку для строительства. То есть надо было решать вопрос с гаражами. И мы его решили. Мы узаконили эти гаражи и добились от московского правительства новой площадки для гаражей и построили эти гаражи для жителей. Иначе, когда мы собирались и обсуждали, жители, так сказать, встали буквально с лопатами и ломами, ничего не пустим, у нас тут вот собственность, хотя и не оформленная, незаконная. Вот, с этим пришлось считаться. Это была большая работа, но мы ее все-таки сделали, освободили всю эту территорию, вот под бульдозер, ну, огородили ее в первом приближении. Ну, а потом и, так сказать, ждали решения о строительстве. Когда разрешение пришло, то явишь сюда, мы увидели, что там стоит ангар такой большой, и там расположен терминал, таможенный терминал. Фуры туда приезжают, и там, значит, проходит таможенный досмотр. Вот. Мы кинулись в мэрию, тогда уже Лужков был мэром, Ельцин был секретарем горкома перед этим. Ну, в общем, нам сказали, что ну вы же не застраиваете, вот она пустует. Ну как так? Есть постановление правительства о том, что нам выделено. Вот. Мы подали в арбитражный суд, выиграли это дело. Но Лужков сказал примерно так, что ну ладно, ребята, вы правы, но тут уже 1 000 000 000 рублей вложен. Давайте мы вам дадим другую площадку. Вот. Ректором тогда был Карлов Николай Васильевич, человек мною весьма уважаемый, известный ученый, очень интересный, интеллигентный человек, но совершенно лишенный способности решать какие-то организационные вопросы. То есть он с готовностью поддерживал любое решение, подписывал любые бумаги, но сам инициативу не проявлял и, похоже, как-то ее не очень анализировал. Вот. И он быстренько согласился. Предложили участок земли в районе Зюзина, там, где наше общежитие. Там же, кстати, и квартира Николая Васильевича была. Может быть, это тоже сыграло роль. Что он быстренько согласился. Вот. И у нас отобрали ту площадку, под которую был корпус построен. Вот. Стало ясно, что нужно все начинать заново. Вот, и ну, я пытался там как-то решить этот вопрос. К этому моменту началась перестройка. Это же решение было принято в 1982 году, и факультет формально уже работал и набирал студентов, учил их, а строительство все отодвигалось, отодвигалось. И настал 1985 год, 1986, когда, значит, все хозяйство рухнуло, и у нас сняли финансирование. И было заявлено, ладно, ребята, земля ваша, стройте, но деньги ищите сами. Вот. Это была тяжелая ситуация, непривычная. Я начал искать выход из положения и, в общем, нашел организацию, которая, строительную фирму, которая готова была построить все за свой счет, если мы им дадим один этаж застроенного комплекса. У них не хватало для их офисов, а мощности были строительные очень большие. Вот. Ну, я сказал об этом Карлову, но он, так сказать, замахал руками. Ну, как это так? Нет, нельзя, не надо. Значит, мы деньги достанем. Ну, по наивности он предполагал, что еще будет какой-то откат назад, все вернется, будет бюджетное финансирование. Хотя мне, ну, еще более наивному, может быть, человеку, было очевидно, что это все необратимо. То, что рухнуло, уже восстановить нельзя. Вот. Ну, он, в общем, не согласился с этим решением, с моим предложением, и пытался чего-то достать, а он был членом Верховного Совета тогда. Очень интересно, где шли дискуссии, интереснейшие. Вся страна по телевизору смотрела за дискуссиями, демократическими такими, очень интересными, действительно. Но делать-то они ничего не делали. Ну и в итоге договоренность наша не состоялась со строителями. И когда Карл сказал, признался, что да, действительно, ничего не получится, денег не будет бюджетных, надо искать решение, то эта фирма уже вышла из положения и уже в нас не нуждалась. Вот, тогда мы начали искать новые решения и договорились с американскими коллегами о строительстве совместного научно-учебного международного центра по новым технологиям. Вот, приезжали тут представители 4 американских компаний. Мы подписали протокол о намерениях. Они согласились в сумме вложить 100 миллионов долларов на строительство комплекса такого учебного, научного, испытательного, коммерческого маркетинга, ну, для того, чтобы разрабатывать новые технологии и, в общем, распространять это по всему миру. Вот такое мы нашли решение. Но в это время тут начали Горбачев с Ельциным конфликтовать. Мэрия начала тоже искать коммерческую выгоду, московской мэрии, имею в виду, что мы должны платить за землю якобы, что совсем незаконно. Но тем не менее, значит, вот такое требование было. И возникла сложность с решением всех этих крупномасштабных проектов. Ну и американцы прислали телек с такого типа, что, ребята, вы разберитесь сначала со своими президентами, а потом мы будем вкладывать туда деньги. Ну, то есть это все сорвалось. Вот, и, ну, вот как раз я немножко переставил по времени, но как раз в это время вот нам изменили землю, поменяли. Я тогда сказал Карлу, что, Николай Васильевич, я больше этим заниматься не буду. Я потратил огромный кусок жизни, энергии, крови. Вот, и продолжать это делать без ясной перспективы я не могу. То есть строительством я заниматься не буду. Вот. Но появился человек, не буду называть его фамилию, который предложил взять на себя, построить такой проект для создания корпуса по строительству исследовательского центра по новым электронным технологиям, то есть это переход на более тонкие микросхемы, требующие высокой культуры, высокой частоты. Вот, начал собирать бумаги о том, что в этом центре будет, но обратился ко мне с просьбой написать проект по части биологических исследований. Я написал несколько страниц обоснований. Вот. Остальной части я не видел, ну и не хотел этим заниматься. Я так как-то относился к этому уже, к этой части жизни факультета. Так прохладно уже, ну как-то чувствую интуитивно, что ничего из этого не получится, в смысле строительства. Ну так оно и вышло. По моим слухам, этот человек получил очень большие деньги на строительство такого центра. Ну, где-то там, по-видимому, волосатая лапа была у него. Вот. Но больше его никто не видел. Вот, все это заглохло. Я не знаю сейчас даже, может быть, формально где-то эта площадка числится физтехом, но что-то никто о ней никогда не вспоминал. Вот. А физтеху очень важно было иметь площадку в Москве. И уже новый ректор, вот Николай Николаевич Кудрявцев, предпринимал энергичные меры к этому. И действительно нашли одну возможность недалеко от ВДНХ, этого ВВЦ, выставочный центр. Там был корпус, который удалось получить. И там сделали ремонт и, в общем, начали его эксплуатировать как физтеховскую территорию. Но потом выяснилось, что бумаги, в общем, были оформлены как-то не так. И через какое-то время этот корпус Москва отобрала. Вот. Но вместо этого удалось получить другое здание в центре, рядом с Третьяковской галереей. Клементовский переулок, так, адрес его. Какое-то очень могучее здание с толстенными стенами. Очень старинное какое-то купеческое здание, по-видимому. Вот. Там тоже сделали ремонт, осваивают, и до сих пор оно функционирует. Там расположился новый наш факультет, имеющий сейчас 9-й номер, факультет, который занимается подготовкой кадров для коммерциализации научных исследований. Это высокие технологии. Вот. Ну и там есть аудитория, где другие факультеты могут использовать и встречаться со своими студентами. То есть эта проблема как-то решена более-менее. Но это несравнимо, конечно, с тем комплексом, который был бы, если бы наше строительство удалось. Вот. То есть начало строительства предвещало, что у нас будет хорошая площадка в Москве, и общежития хорошие, и лаборатории хорошие. Мы их планировали, начинку сочиняли. Там вычислительную технику, рассчитывали на нее, готовили там помещение для этого. Вот, под это набирали студенты, значит, численность факультета была определена в 60 человек. Значит, мы принимали, на старшие курсы мы брали, как обычно это делается, с других факультетов желающих, и факультет начал работать сразу же, с сентября 82 года, но одновременно начали принимать и на первый курс. Вот. Вся эта процедура агитации, экзамены, собеседования, зачисления, ну и так далее. Все это пришлось освоить, проходить. Вот. Ну, это по-своему очень интересно для знакомства с студентами, когда ты их видишь всю изнанку, всю их биографию и всю их, так сказать, сообразительность на собеседовании. Это очень полезные процедуры. Иногда очень так, жизненные, иногда комичные. Я вспоминаю один случай, когда девочку одну из Грузии спросили, а вот как ты думаешь, если в комнате жарко и стоит холодильник, если включить его и открыть дверцу, можно так комнату охлаждать? Девочка задумалась и потом сказала, нет, нельзя. Ну, люди насторожились, значит, она правильный ответ дала. Но поинтересовался кто-то, ну, а почему? Мама не разрешает, был ответ. Представляете, да? Вот. Ну, поскольку девочка сдавала так посредственно, то вместе с этим ответом, конечно, мы ее не взяли. Вот. Ну вот, успешнее всех вписалась в этот факультет кафедра Овчинникова, потому что в этот период как раз сдавался новый корпус его института, огромная территория, огромное количество корпусов, связанных между собой, переходами, очень функциональное такое здание. И мы договорились с Юрием Анатольевичем Овчинниковым. Он понимал наше положение, но он знал перспективу. Овчинников курировал наше развитие и выделил по нашей просьбе валюты. Я уже забыл, сколько там, 1070, по-моему, долларов. На что мы смогли приобрести современное оборудование, материалов, поскольку ничего этого не было у нас. Это был такой большой кусок материальной поддержки. На физтехе ничего подобного раньше не было. Вот, и по моей просьбе он пустил нас временно в свои хоромы новые. Выделил нам там два модуля, прекрасно оборудованные с подводкой там всех видов электропитания, газы, там, азота и так далее, в общем, с раковинами, вытяжными шкафами, все. Ну, стандартное такое оборудование по международным правилам. Вот, мы там разместились. Надо сказать, что вот когда были выборы деканов, и я выступал на Большом Совете, ну, там все деканы выступали, все претенденты в деканы выступали. Я выступал, то я озвучил программу и как раз подметил, что молодой факультет, и у нас нету научного состава. На всех факультетах были научные сотрудники, бюджетные. Был такой, по-моему, 55-й параграф, что ли, он назывался, бюджетного кодекса, согласно которому вузы имели финансирование для поддержания научного штата. И на всех факультетах такие единички были. А у нас не было. А перспектива у нас была довольно приличное развитие. Поэтому я подчеркнул, что вот одной из главных задач является решение вопроса добычи этих штатных единиц. Вот. И я действительно этим занялся, и удалось найти ходы в Министерстве образования, в его хозрасчетном научном объединении, такое было ХНО, называлось сокращенно, которое финансировало научные работы. И нам выделили 15 штатных единиц с финансированием, с численностью. Дело в том, что раньше была ограничена численность работающих в Москве и в области. Вот. Ну, нам численность добавили. 15 человек мы могли брать на работу. Вот. И мы начали набирать. Набрали 15 человек, а сидеть-то негде было. И вот мы так начали их размещать на этой благоприобретенной московской территории. Ну и в Долгопрудной возникло напряжение, где держать учебные лаборатории. Вот. В перспективе, да, они будут у нас солидные, в Москве, хорошо оснащенные, большие, а сейчас-то нету. Вот. И мы все это начали делать на той площадке, которая была за кафедрой физики живых систем, о чем я раньше рассказывал. И вот тут мы разместили кое-что. Ну, еще добавили помещение, которое было в старой столовой. Ну, первая столовая физтеховская, она такое имела отдельное здание, если вы помните. Потом там стал спорткорпус номер 2. А в тот период там первый этаж нам выделили, и подвальное помещение. Мы его оборудовали под учебную лабораторию. Вот. Ну, туда перевезли вот еще и оборудование, которое от ШИКа нам досталось, там энцефалографы всякие, кардиографы. Ну и, в общем, осваивали это дело. Вот. Ну, потом, несколько позже, нас вынудили переехать оттуда на основную территорию института, в частности, в лабораторный корпус. Нам там выделили помещение, немножко меньшее с потерей площади это произошло. Но не буду останавливаться на этой истории, она так все имеет такой оттенок внутренних конфликтов. Но, тем не менее, значит, как-то мы факультетский практикум такой по физическим методам исследования, биологии, биотехнологии, мы сделали. Вот, он несколько лет существовал, поставили новые работы, сделали описание, это большой труд был. Нашли людей, которые могут читать лекции, вести эти лабораторные работы, семинарские занятия и так далее. То есть учебный процесс налаживался, он был по принципу всех факультетов, но он был новый. Там были новые направления, которых раньше не было. Ну, что еще добавить здесь? Да, факультет развивался успешно. Большую помощь мне, как декану, оказали вот мои ближайшие товарищи молодые, ну, в сущности, мои ученики. Это вот Николай Филиппович перевозчиков. Он стал замдекана по младшим курсам. Виктор Борисович Киреев, он стал замдекана по старшим курсам. Вот, и вот, ну, был секретарь партийной организации Виктор Николаевич Аносов, погибший не так давно. И вот мы таким вчетвером, ну, плюс нам дали секретаря, Валентина Сергеевна, дали помещение для деканата, там две комнатки в аудиторном корпусе. И вот таким образом мы жили, работали, и факультет давал хорошие показатели. У нас был свой защитный совет диссертационный, который был небольшой, но очень дружный, хорошие, контактные люди, высококвалифицированные. Через нас проходили ну, все защиты диссертаций. Ну, насколько я помню, мы перед реорганизацией этого совета успели провести около 150 диссертаций. Вот. Все, почти все единогласно. Кроме одной, в которой был один человек против за всю историю. То есть качество было очень высокое. Вот. Но, ну и в общем как-то мы готовили руководителей к тому, чтобы не задерживали, чтобы следили, поэтому все было хорошо. Вот. Потом в процессе потом реорганизации очередной этот совет объединили с советом при физхимии бывшим. Вот, и значит, там добавилась специальность по физике плазмы, по химической физике. Ну и вместе с биофизикой это вот составило набор специальностей. Несколько лет совет работал, вот я был также его председателем, но где-то года три тому назад новый председатель ВАКа, Михаил Николаевич Кирпичников, наш выпускник, кстати говоря, академик к этому времени, начал реорганизацию и поставил такие условия, что наш совет не мог продолжать работать, поскольку мы не могли набрать достаточное количество штатных докторов. У нас ведь в основном все совместители, а надо было иметь там 5 штатных докторов. У нас это не получалось. Поэтому мы вынуждены были совет закрыть. И сейчас аспиранты защищаются по базовым институтам. Вот. Защиты у нас было достаточно много. Мы больше всех давали защиту в институте. А процент успешных окончаний аспирантуры, он тщательно отслеживается и является тем показателем, по которому замыкается обратная связь. Больше защит, значит, больше мест в аспирантуру дает министерство. Ну вот мы вносили существенный вклад. И сейчас, до сих пор, когда уже факультет сменил свое название, все равно вот защиты по биофизике дают, ну, решающий вклад в общую статистику института, а институт занял лидирующие позиции в стране по количеству защищенных аспирантов. Вот. Ну вот, если в начале такая была эйфория о том, как хорошо будет, когда будет строительство, построен корпус, был энтузиаст, ну и на выборах, вот первых выборах, это была такая демократическая процедура, обсуждение на разных кафедрах, потом собрание на факультете. Я помню, вот на нашем факультете собралось на выборы декана факультетское собрание 105 человек. Вот. К сожалению, не было претендентов, кроме как меня, которого просто направили на эту должность. Вот. Я выступал, и я начал выступление с того, что вот я совершенно откровенен. Вот как бывают люди, одни любят играть на трубе, а другие любят играть на оркестре. Так вот, я из тех, кто играет на трубе, любит играть на трубе, а мне предлагают оркестр. Поэтому я вовсе не горю желанием, это против, так сказать, черт, не соответствует моему менталитету. Поэтому, кто желает, пожалуйста, вот выходите, я с удовольствием, значит, уступлю вам место. Ну, вместо таких предложений раздались аплодисменты, и, в общем, судьба моя была решена. Исход голосования был 105 за и 0 против. Вот. И при утверждении на Большом Совете ситуация была похожая. Там было 208 человек голосовало, ну, где-то там 203 было за и 5 было против. Но это все равно был очень высокий результат, и он меня обязывал, конечно. Но вот уже через там 15 лет существования факультета как самостоятельной единицы энтузиазма стало меньше, потому что не было перспективы развития, материального развития. Уже стало ясно, что корпуса не будет, мы должны размещаться как-то здесь на птичьих правах, поскольку все площади на физтехе заняты. Но, кстати говоря, после смерти Овчинникова, ну, а надо сказать, его смерть пришлась на довольно ранний период развития факультета, когда его помощь была бы еще очень важна, вот на период перестройки мы лишились этой поддержки. Вот. Но в скорости после этого нам предложили либо платить за аренду тех помещений, которые мы имели там в ВБХ, ну, либо убираться, потому что им самим денег не хватало, они должны были сдавать в аренду это все. Вот. Естественно, у нас денег не было, поэтому мы оттуда вынуждены были съехать. Ну, возникла проблема, а сотрудников куда девать. А к тому времени я добился еще 15 единиц научных штатов. Ну, слава богу, мы их не успели набрать. А вот тех, кого набрали, они уже работали, их лишили зарплаты, просто сняли этот параграф, и все, ребята, до свидания. Это была очень неприятная ситуация, пришлось как-то помогать людям устроиться. Ну, кто-то даже специальность поменял, но туда многие были в таком положении. Кто-то уехал за рубеж, ну, кто-то какое-то время с нами еще продолжал там по хоздоговорам существовать. Но постепенно все-таки это кончилось, и сейчас у нас нет ни одного штатного сотрудника, освобожденного от других, имеющих это независимое финансирование. Вот эта ситуация постепенно развивалась, и стало ясно, что очень трудно будет маленькому факультету выживать в условиях рынка. Вот в начале перестройки возникла инициатива, а надо готовить студентов как-то на коммерческой основе. Но не то, чтобы студенты сами платили, а чтобы те организации, которые их получают, оплачивали как-то их обучение, ну, принимали участие в оплате их. Вот. Это важный вопрос, конечно, но было неясно, как его решать юридически. Ведь мы не могли заставить базовые институты платить. У них нет такой статьи расходов оплачивать специалистов. Более того, студенты, оканчивая, но являются свободными людьми и имеют право работать где угодно, в том числе и покинуть территорию страны, что они и делали успешно. Поэтому если базовая кафедра для них является привлекательным, они туда пойдут независимо от того, платили ли за это базовой организации. Поэтому все директора, мне пришлось беседовать со всеми директорами базовых предприятий, чтобы подписать такого рода договора. Вот. Но не было инструмента это сделать. Они, естественно, никто не хотел добровольно платить, потому что все равно нет, студентов получат, заплатят они или нет. Из этого ничего не получилось. А жизнь в лице ректора требовала решения этих вопросов, искать пути развития, откуда будет идти финансирование для материальной поддержки института. Вот. Ну вот я считал себя мало приспособленным к решению такого задачи. И честно сказал ректору, что я не могу ничего придумать в этой ситуации. И вот тогда, как раз когда, это был 97-й год, когда ушел Карлов, были выборы нового ректора, ректором выбрали Кудрявцева, вот, и ну, начались разговоры с деканами о перспективах развития каждого из факультетов. Вот. Ну вот я беседовал с Кудрявцевым, изложил свои соображения, что вот я не вижу, как лично я могу решать эти проблемы. Поэтому я бы предпочел уйти с поста. Но подходящей, главное, желающей кандидатуры, в общем-то, не было в этих условиях. Вот. Я предложил тогда решение такое. Объединить два факультета, вот физхим и наш ФФХБ. У нас был очень хороший набор, хороший студент. Такое паблисити было хорошее. Физхим в этом испытывал сложности, потому что специальности, которые были важны раньше, перестали быть интересными для абитуриентов. И как-то проблемы с конкурсом были. Но у него, у факультета была хорошая инфраструктура. Это старый факультет, хорошо организованный, имеет площади и штат, который занимается воспитанием студентов. А у нас с этим проблемы. Вот. Ректор эту мысль поддержал. Вот. Но я заявил, что я не буду деканом, надо искать нового. Ну и была найдена кандидатура. Вот Иван Николаевич Грознов, который взялся за это дело. Спасибо ему за это. Вот. Ну, до сих пор он является деканом, и факультет, объединенный факультет, развивается достаточно успешно. Ну, так, если заглянуть образно на все это, получилось так, что я, как кукушка, подложил свое яйцо в чужое гнездо. Вот, в готовую так, инфраструктуру вложил вот свой вклад. Это яйцо, в общем, вначале, ну, как положено кукушке, вылупилось и выдавило всех птенцов с этого гнезда. Потому что первые годы существования объединенного факультета возникли очень серьезные проблемы с его ориентацией, потому что все абитуриенты хотели заниматься биологией, и никто не хотел заниматься другими специальностями. Вот, и, в общем, пришлось как-то искать пути поддержания этих кафедр старых физхимовских, которые могли и пропасть, если не было бы такого специального регулирования сверху. Вот. Ну, как-то удалось балансировать, и, в общем, примерно 50-50 на факультете вот, ФМБФ, молекулярной биологической физики. Примерно на половинной основе существовали биологические направления и старые физические направления. Но вот сейчас все-таки жизнь берет свое, и все большее число организаций понимают перспективу живых систем. Ну, во всем мире это происходит, этот век, век биологии и здоровья. Но это отражается и у нас в стране тоже, ну и на этом факультете. Вот за последнее время открылось несколько новых кафедр такого биологического направления. Я даже уже сбился со счета. Много разных, совершенно нетривиальных кафедр, в том числе и тех, которые готовят физтехов с дипломом врача. Вот. Выпуска еще не было, но, в общем, кафедра уже сделана, развивается. Так что перспективы вновь стали хорошими, но уже на другой основе. Сейчас, кстати, вот принято решение и выделены средства на строительство в Долгопрудном, на территории нашего городка, нового корпуса, площадью, по-моему, 9000 квадратных метров, такой фармацевтического направления. Значит, Физтех вписался в очень могучую финансовую программу решения фармацевтических проблем для страны. Вот, нашел компаньонов и берется за подготовку кадров и собственной научной разработки по подготовке новых лекарств и подготовка для отечественного производства. Вот, то есть жизнь на Физтехе приобретает такой вот крен в сторону живых систем. Кстати говоря, когда обсуждался вопрос о создании факультета, я помню этот момент, он очень замечательный для меня. Собралось несколько человек из руководства института, ну, некоторые деканы, включая Роткевича, проректора, и вот я был приглашен в кабинет у ректора. И ректор задал вопрос: вот есть желание создать факультет, как к этому относиться? Факультет вот такого биологического направления, как к этому относиться? Создавать или не создавать? Он поочередно просил всех присутствующих, и все сказали: да, да, конечно, создавать. Я был там последний из тех, кому задали вопрос, и я сказал: вы знаете, я другого мнения, я считаю, что не надо создавать. Вот. Все удивились, ректор, так сказать, тоже попросил объяснить. Я сказал, что на самом деле биологические направления, они так же многоплановы, как и в физике вообще. И собрать все на один факультет, это так же бессмысленно, как все физические направления собрать на одном факультете. Они разные. Надо поддерживать биологические направления на разных факультетах, с тем, чтобы ребята готовились по соответствующим физическим направлениям, которые потом будут ими как базовые востребованы в их профессиональной деятельности. А потом на каком-то этапе, значит, получить такой биологический ликбез общий. А потом уже на базовых кафедрах, так сказать, под подробности своей специализации изучать, как обычно. Вот. То есть надо поддерживать разные кафедры биологические на разных факультетах. Вот какая была мысль. Но Белоцерковский, как ни странно, сказал: да, вообще мысль правильная, но все-таки будем создавать факультет, иначе нельзя будет управлять этим процессом. Вот. Ну и вот решение о создании факультета было принято. Когда мы вышли из кабинета, Роткевич подошел ко мне и сказал, что вот, ты предатель, ты предал идею факультета. Я говорю, что я не предатель, потому что эта идея никогда моей не была, я ее не поддерживал. То есть, я готовил то, что нужно было готовить, но я считал, что это неправильное решение. Вот. Ну и вот жизнь, в конце концов, подтверждает мою точку зрения. Сейчас, ну и раньше-то на разных факультетах открывались биологические кафедры, биологические специализации. Ну, я напомню, что вот первые биологические наши первопроходцы, так сказать, физики в этой области были на РТ. Ну вот я прослушал интервью своих коллег, пожилых уже тоже, они с разных точек зрения вспоминали этот период, не совсем точно там, у них все часто перепутались годы очень сильно. Вот. На самом деле, значит, действительно, не было создано кафедры Франка, но была создана группа такая, некая учебно-научная группа под руководством Франка, где были студенты фактически с разных факультетов, но как-то координировал это Митишов, как декан ФРТК. Вот. Потом, или чуть раньше, создалась кафедра Лазуркина, вот, которая, в конце концов, вот, к моменту открытия нашего факультета позиционировалась на факультете физхимия, да. Вот, создалась там же кафедра Костюка киевского набора. Но это было буквально перед открытием факультета, поэтому в основном она развивалась уже на нашем новом факультете. Ну, были отдельные энтузиасты, которые переходили на биофизику и как-то ей занимались на других факультетах, ну, на ФУПМе, да, на квантовой электронике, ну, достаточно вспомнить Гуляева и Годика, которые занимались электромагнитными полями человека вообще. Там тоже, там не было кафедры, но на существующих кафедрах были люди, которые этим занимались. На ФАКИ, которые занимались там гидродинамикой крови и так далее. То есть такие работы и студенты отдельные были везде, и аспиранты. Вот. Ну и сейчас тоже вот на ФОПФе создана кафедра нанобиофизики. Вот. Еще где-то есть там ячейки, которые занимаются этим. То есть жизнь идет по этому пути. Она, значит, биология на физтехе стоит на нескольких ногах, опирающихся на разные разделы физики и математики. Ну вот, значит, я подошел тем самым к концу периода существования факультета, когда мы объединили этот факультет. Ну, не все правильно, в том числе и студенты, поняли меня. Не все студенты одобрили такое объединение. Ну, тут некое так местничество такое. Факультет был хороший, компактный, отдельно жил. И идея о том, что мы будем объединены с кем-то другим, многих студентов так не устраивала. Но я пытался разубедить их в этом, объяснял, ну, почему я такое решение принимаю. Ну, не знаю, кто-то поддержал, кто-то не поддержал. Сейчас это уже история. Вот. Я считаю, что решение было стратегически правильное принято. Ну и вот жизнь показывает, что удалось сохранить это направление и в таком виде, что оно еще и имеет тенденцию к бурному развитию. Ну вот, наверное, и все, что можно было сказать.
Так, расскажите про себя, потому что вы по-прежнему работаете, занимаетесь наукой, правда, вы поменяли специальность.
Ну, не специальность, а направление работы. Ну, будучи деканом, значит, я же продолжал учебную работу свою в полном объеме, вел занятия. Научную работу в меньшей степени, поскольку все-таки у меня огромное количество времени и энергии уходило на организационную работу. Вот, поэтому тот задел, который у нас был, мы вышли на хороший уровень. Мы вот занимались, я уже говорил об этом, наверное, изучением фотосинтеза, построили такую физическую простую модель фотосинтеза, реализовали ее в виде технического устройства и остановились на доведении до кондиции в смысле подбора химических компонентов этого устройства. Ну вот здесь-то нас подкосила перестройка, мы потеряли финансирование, потеряли людей, исполнителей этой задачи, и так сказать, она отошла в прошлое. Хотя авторские свидетельства у нас сохранились приоритетно, наши изобретения. Но не было возможности заняться этим делом. Я помню, когда уже перестройка началась, и в министерстве мне сказали, что никаких денег больше не будет, значит, пусть вам платит тот, кому это надо, вот, дескать, солнечной энергии, вот пусть это южные районы России заказывают вам эту работу. Но мне даже удалось связаться с секретарем обкома какого-то южного региона, не помню даже уже кого, был телефонный разговор на эту тему, и он сказал, а зачем нам это нужно, если мы, значит, начнем поддерживать и оплачивать вам вот разработку солнечных преобразователей энергии, получение так водорода, то с нас снимут лимиты на бензин. Зачем нам это надо? Вот, то есть невозможно было реально найти рычаги вот для поддержания такой, рыночные рычаги поддержания такой. Все это заглохло. Вот. Во всем мире работы продолжались, и я считаю, что если бы мы имели возможность их продолжать, мы выглядели бы очень прилично, потому что то, что мы предложили, это пока что аналогов не имеет из того, что я знаю, делается за рубежом. Но потом постепенно, значит, те люди, которые на факультете трудились, ну, вели учебный процесс, естественно, руки просили чего-то и в науке, ну, и потихоньку искали какие-то интересные задачи и вышли на задачи, связанные с воздействием очень слабых электромагнитных полей. Вот, эта задача крайне интересная, но очень немодная, потому что она сталкивается с явлениями, которые вроде бы на первый взгляд с точки зрения физики быть не может. Поэтому результаты, которые получаются, и они получаются, действительно подтверждаются в лаборатории, при обсуждении их вызывают отторжение. О, с ума сошли, ну, значит, что вы утверждаете там? Это, не говоря уже о попытке опубликовать это. Это считается уже наукой, и, в общем, крайне сложно. До сих пор, хотя это началось 15 лет назад, а до сих пор ситуация такая, что солидные академические журналы отказываются, боятся опубликоваться, потому что у нас есть комиссия по уже науке в стране, которые то, что непонятно, считают, что так быть не может, это уже наука. Я считаю, это совершенно неправильно. Конечно, есть много шарлатанов, и с ними и надо бороться, но это не означает, что всякое непонятное явление надо считать шарлатанством. Ну, еще Лаплас говорил, что чем более непонятное явление, тем с большим упорством надо его изучать. Вот, ну вот мы оказались в этой нише, очень интересный, но вот такой скользкой, который, конечно, никто не финансирует. Она идет там на просто живом интересе ученого. Вот, вот последние несколько лет мы этим и занимаемся. Мы пытаемся найти все-таки механизмы, возможные механизмы воздействия слабых полей, которые есть. Ну, сейчас вот уже многим становится ясно, что тут есть некий предмет, которым надо заниматься. Как раз ореол такого лженаучности надо развенчать, но для этого надо указать конкретные физические механизмы. Ну вот, было уже 5 международных конгрессов по слабым полям и излучению в биологии и медицине. Я был участником одного из них, последнего. Это сотни участников из России, из других стран, где такие работы ведутся, и рождаются очень оригинальные идеи о физических механизмах, совершенно неожиданные, ну, потому что этим это никогда не было предметом работы. Это такая микроскопическая система, но это все-таки система, не отдельные атомы, где могут образовываться ансамбли молекул, обладающих новыми свойствами. Состояние когерентности могут возникать, когда многие молекулы, ну, в частности воды, описываются одной пси-функцией, находятся в тождественных состояниях. Вот. Это работы итальянских теоретиков. Вот. Есть такие косвенные подтверждения этому делу. То есть есть экспериментальные результаты, которые не могут быть объяснены ничем иным, кроме как вот на основании этих гидрогенных, то есть когерентных доменов в воде. Вот. Ну, я не буду об этом подробно говорить. Просто хочу сказать, что это очень интересно, это любопытно, но очень неблагодарная вещь. Значит, кроме кривых усмешек. Это редко когда вызывает одобрение, если человек раньше сам этим не занимался. А вот единомышленников много, которые сами находятся в таком положении, видят явление, объяснить не могут, и куда с этим соваться, непонятно. Ну вот мы сейчас пытаемся найти приложение этим, не столько бороться за признание теории, что действительно очень трудно, и нужны хорошие условия для проведения тонких экспериментов. Вот. А рядом лежит возможность их практического использования, которые дают и хорошие результаты при терапии, и ну, в химической технологии, в сельском хозяйстве. Вот сейчас мы пытаемся четко очертить направление, где вот наши работы могут быть использованы. Вот это доставляет большое удовольствие, но большие хлопоты, поскольку денег на это мало. Но мы выиграли грант тут, так что деньги последние вот 3 года есть, но требования выполнения гранта, ну, бессмысленные просто. Они контролируются публикациями, диссертациями. Уже после первого года работы мы должны представить диссертации, защищенные по этой теме. Ну, бессмысленно. То есть это нервное напряжение огромное. Как удовлетворить все требования там количественные, дурацкие совершенно. Вот. Я уже считаю, что лучше бы этих денег не было. Я спокойно делал то же самое, только не отвечал на эти вот жесткие требования. Ну вот, наверное, все.
У вас есть какие-то...
Да, значит, кафедру мы сейчас, ну не сейчас, уже вот несколько лет назад сделали кафедру биофизики. Она была такая факультетская для факультета физико-химической биологии. Потом, когда стало ясно, что студентов физтеха надо учить экологии, которая никогда как предмет не была обязательным на физтехе, а выяснилось, когда студенты наши, выпускники, поехали за рубеж, выяснилось, что это обязательный предмет в международном отношении. Вот, решили, что студентов учить этому надо, и это поручили нашей кафедре, как наиболее подготовленной к этому процессу, и кафедру переименовали, она теперь называется биофизики и экологии. Вот. И мы ведем учебный процесс, востребованный для факультета молекулярной и биологической физики, и курсы экологии и безопасности жизнедеятельности для всего института в целом. Такой вот, так что кафедра носит такой общеинститутский характер теперь. Она не выпускает своих студентов, не является выпускающей, и это создает нам трудности в привлечении студентов старших курсов на научную работу у нас. Но мы дружим с выпускающими кафедрами, и некоторые студенты, числящиеся на базовых кафедрах, проходящих там учебный цикл, но научную работу выполняют у нас, на территории нашей кафедры. Вот так мы сейчас живем.
Роман Николаевич, я хотел спросить, у вас, если есть, может быть, какая-то популярная статья или статьи, то, что вы рассказываете, ну, сейчас мы уже больше часа говорим, и, наверное, нужно скоро кончать, но это было бы, наверное, полезно поместить на сайт.
Ну, популярной нету. Научные публикации есть по нашей теме несколько, но они не популярны все-таки, довольно специальные. Мысль хорошая, действительно, надо бы написать это где-то, но сейчас ее нету.
А, ну хорошо, но как только, так сразу, да?
Хорошо.
Живым готовым.
Вот, ну, Лева, я, во-первых, хочу поздравить вас с днем рождения. Сегодня как раз день рождения Льва Лазаревича. Да, если я правильно помню, 24 мая.
Да.
Вот. Взаимно друг друга поздравим. И от себя лично выразить вам глубокую благодарность за то, что вы взяли на себя инициативу вот составления этого сайта. Это очень здорово. Хорошо. Я надеюсь, он будет еще и развиваться, действительно. Вот Сережа мне тут прислал письмецо с предложением опубликовать информацию в газете нашей «За науку». Действительно, это надо сделать, поэтому я думаю, что я там дам адрес этого сайта, и он будет востребован. Это хорошая вещь.
Я говорил с Грозновым, он был очень воодушевлен, как раз потому, что сейчас их включили в приказ, и деньги на строительство корпуса, и он как бы видит здесь большую перспективу, и он очень извинялся на то, что на их основном веб-сайте ничего до 82-го года не написано, то есть там нет имен шейка и так далее. Он сказал, что это надо обязательно исправить, они исправят, просто вот были настолько закручены.
Да, понятно, да.
Вот, обещал посмотреть, прислать, если какие неточности. Он, кстати, сказал, что Лазуркин до 65-го года работал на кафедре общей физики.
Да, ну как совместитель, да.
Как совместитель? А где он работал, как бы?
А в Курчатовском институте.
Понятно. А в 65-м году что, вот когда организовалась его кафедра, он там продолжал, он как был, на фулл там перешел? Или тоже по совместительству? Не знаете таких?
Ну, заведовал кафедрой по совместительству, конечно, по совместительству. У него было основное место работы Курчатовский институт, радиобиологический отдел. Вот, и он даже приглашал меня перейти к нему на кафедру. Когда я был аспирантом у Франка Минецкого, я ходил на семинары туда, к ним, в РПО, в их инициативная группа там была такая, которые, ну, тоже физики, которые начинали изучать биологию, были семинары такие образовательные внутренние. Я туда ходил, контакт имел, до этого я не был знаком с Лазуркиным, вот там я с ним познакомился, и через какое-то время я получил приглашение уйти из аспирантуры и перейти к ним на постоянную работу, на кафедру Лазуркина, для того, чтобы делать учебную лабораторию. Вот. Ну, я к тому времени работал руками, вот, сделал довольно много там, и, наверное, это ему стало известно, и он решил, что я мог бы быть полезен для создания такой лабораторного практикума. Но я от этого отказался. Я хотел все-таки иметь собственную научную карьеру. Вот. Так что это не состоялось, но вот знакомство с Лазуркиным в тот период уже было.
Вот. Понятно. А Лазуркин, он, у него была какая-то своя группа вот, до 65-го года?
Да, вот это я не могу сказать, была ли сразу кафедра, как и многое на физтехе, в виде какой-то группы, специализации, там, самодеятельной такой, было. Да, значит, были у него там студенты были, естественно, даже некоторых я помню. Это было, когда я был еще аспирантом, то есть это было до 65-го года. Но вот мне помнится, что кафедра или специализация, или кафедра назывались там радиационное воздействие на полимеры, потом радиационное воздействие на биополимеры, потом просто биополимеры. Ну и в какой-то момент, я уж не помню когда, она стала называться молекулярной биофизики. Она базировалась, то, что было на моих глазах, это на радиобиологический отдел Курчатовского института, который потом выделился, буквально даже за забор его вынесли. Он был, так строился внутри, но с краешку, и поэтому забор поставили, и он выделился наружу под названием Институт молекулярной генетики Академии наук. Вот. И она базировалась на Институте Энгельгарта, который тоже имел разные названия. Он назывался, я помню, вывеска еще, физико-химической и радиационной биологии. А потом он стал называться молекулярной биологией. Вот. И вот там были несколько ученых, которые занимались, ну, с нашими студентами. Какие-то там самодеятельные, может быть, как в свое время Кринский с приятелями. А может быть, это уже было как часть кафедры. Это не могу сказать. Но то, что это было до 65-го года, это точно. А с Лазуркиным мы потом близко контактировали. Человек удивительно интересный. Я как-то пригласил его на факультет, чтобы он выступил. Но как ветеран рассказал о своей жизни, о своих военных буднях. Вот. Это было очень интересно. Значит, он занимался во время войны вместе с академиком Александровым Анатолием Петровичем размагничиванием кораблей наших, защите их от магнитных мин. Он рассказывал, как это было. Ну, интересно очень все это. У него жизнь очень насыщенная была. Как физик, но заинтересовавшийся вот биологическими задачами со стороны действия радиации сначала, а потом вот уже и в более широком плане. Вот он воспитал так своего преемника Максима Давыдовича Франко-Минецкого, который несколько лет заведовал кафедрой, потом он уехал. Ну, это вы знаете.
Да, он здесь, в Бостоне.
Штаты. Да. Он приезжал как-то, ну, он несколько раз приезжал, но один раз он пришел к нам на факультет, попросил дать ему слово, беседовал со студентами, ну, в основном агитировал их ехать к нему туда учиться. Потом, поскольку, ну, когда он уехал, стал вопрос о замене заведующей. Заведующим стал академик Мирзабеков. Как-то мы собрались вместе. Вот Мирзабеков, я и Киреев. За одним столом мы сидели, обсуждали текущие вопросы жизни его кафедры на факультете нашем. Я обратил внимание, что собрались три правителя. Мирзабеков, Киреев и Трухан. Бек, Кир и Хан. Вот. Ну, Мирзабеков начал интересную программу «Геном человека» здесь у нас, на своей кафедре. И из этого родилось направление биочипов, которое сейчас успешно развивается в этом институте. Но сам Мирзабеков, к сожалению, вот преждевременно умер. И сейчас заведует кафедрой заседателей, который продолжает это направление. И вот вместе с физтехом тут, значит, поддерживается это. По-видимому, вот в новом корпусе, в фармакологическом, там будет представлено и это направление биочипов. Заложил, который Мирзабеков.
Знаешь, Михалыч, ну, огромное спасибо. Мы с вами поговорили полтора часа почти.
Да.
Вот, я, наверное...
Спасибо вам еще раз, да.